Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Добрый день. Двойные стандарты в эфире. Моего соведущего постоянного пока еще нет, Павла Казарина. Но я надеюсь, что справлюсь я пока без него, потому что мне на подмогу сегодня по скайпу пришел мой товарищ, мой коллега Евгений Кузьменко, журналист, корреспондент издания «Цензорнет». Женя, привет. Спасибо большое, что помогаешь сегодня.
Да.
Я попросил Женю сегодня выйти на связь с нашей студией для того, чтобы разобраться, кто такой мистер Джо Байден, человек, который уже с января следующего года займет овальный кабинет в Белом доме и, собственно говоря, приступит к исполнению обязанностей президента США. Попросил Женю помочь, потому что Женя, во-первых, очень здорово разбирается в нашей внутренней украинской политике, а во-вторых, Женя внимательно и пристально следил за Джо Байденом и знает, что там Джо Байден думает и собирается делать в отношении Украины. Расскажи мне, пожалуйста, вот какими словами, Жень, вот если взять там 3, 5, 7 слов. Какие слова лучше всего характеризуют господина Байдена?
Опытный, жесткий, умеет вслушиваться в людей, обожает внешнюю политику, активный, несмотря на возраст, и консервативный в выборе союзников и команды. Вот так.
Ну, получилось.
Еще, поскольку я читал не так давно книгу его, там она очень трепетная, потому что там рассказывается деятельность Байдена в годы вице-президентства с большим перелетом, и это все увязывается с главной историей о том, как медленно умирал его сын Бо от рака мозга. Вот. И вот, прочитав эту книгу, я еще понял, что он во многих отношениях душевный и честный. Но в том, что касается каких-то своих вещей, которые, в принципе, обычно на публику не выносятся, но вот он решил вынести.
Смотри, какая история. Ты упомянул о том, что он активный, несмотря на возраст. Ему 78 лет. 78 лет, он из того поколения, которое помнит, что такое расовая сегрегация. Он из того поколения, которое там самый активный возраст которого пришелся на холодную войну, ожидание бесконечное противостояние, в том числе и атомного, с Советским Союзом и вообще с социалистическим блоком. Как все это отразилось на нем? Насколько он в этом плане консервативен?
Ну, понятно, что при всем том, что да, он родом из эпохи сегрегации Мартина Лютера Кинга и Черных Пантер, да, то есть за свою жизнь ему пришлось выучить, переучиться вот неоднократно из того, что было популярно и принято в его там годы молодости. Но ему это все удается. Тем не менее, конечно, по сравнению с Дональдом Трампом и многими политиками помоложе современности, это олдскульный политик. Это выражается в том, что если он делает обещания, если он делает стейтменты, да, как он делал по Украине, то им можно доверять, и за ними прослеживается четкая неукоснительная линия. Вот, это гораздо более предсказуемый политик, чем там тот же Дональд Трамп и его адвокат Руди Джулиани.
Мы чуть попозже подойдем к Украине. Я хочу поподробнее эту историю обсудить, историю взаимоотношений, я имею в виду, Джо Байдена с Украиной, с украинскими политиками, и, может быть, какие-то прогнозы даже сможем сделать. Хочу у тебя узнать прежде. Скажи мне, пожалуйста, а за счет чего он смог обставить Дональда Трампа? Почему этот важный вопрос? Ну, потому что всегда проще остаться в кресле, всегда проще переизбраться на второй срок, чем войти в Белый дом, как мне кажется, да? Ну, то есть он-то здесь как раз был в положении наступающего, в положении человека, который осадой берет Белый дом, и смог. За счет чего?
Юра, ты хочешь, чтобы я, журналист, украинский журналист, сидя в Киеве, тебе за 1-2 минуты ответил на вопрос, который мучает, и которому там уже написаны диссертации. И...
Да, да, Евгений, именно так я и хочу. Может быть, у тебя есть какой-нибудь простой ответ на этот сложный вопрос? А вдруг?
Мой простой ответ такой, что здесь, разумеется, и слабости, проявившиеся Трампа за эти годы, сыграли, и, скажем так, захотелось более предсказуемой политики людям Соединенных Штатов, а Байден в какой-то мере олицетворял эту предсказуемость. Ну и плюс к этому, да, победил, но ведь видно, что Америка раскололась, ну, не вполне наполовину, но близко к этому. Поэтому победил, но будет очень нелегко.
Будет очень нелегко, потому что как раз ему достается Америка, в которой примерно половина населения продолжает любить или, по крайней мере, поддерживать политику Дональда Трампа?
Да, абсолютно. Мы же видели, что крупные города поддержали, ну, я сейчас утрирую, да, конечно, все, поддержали Байдена в основном, а реднеки, да, там небольшие городки, глубинка, юг, ну, не буду дальше уходить в географию, поддержали Трампа, а главное, это люди разных мировоззрений. Вот. Люди, которые, скажем так, очень часто трудом идут и в жизни, в бытовой сложнее контакты. Вот они, водораздел между этими мировоззрениями, он пролег по этим выборам.
Сейчас переходим к Украине, потому что очень хочется узнать, что же ждет нас со сменой хозяина в Белом доме, как скажется эта смена на судьбе Украины и вообще на судьбе Европы в целом.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Евгений Кузьменко, напоминаю, журналіст Цензорнет, помогает нам разобраться с тем, кто такой Джо Байден и что нам от него ожидать. Ты упомянул сделанное Джо Байденом, избранным президентом США, заявление касательно Украины. Скажи мне, пожалуйста, что в этом заявлении, на что в этом заявлении стоит обратить внимание в первую очередь, что Байден обещает Украине, что Байден обещает вообще миру?
Ну, про мир не буду говорить, потому что в мире это очень много стран. Про Украину. Заявлений было много последние два года. Несколько. Если учитывать мощь, масштаб фигуры Байдена и то, на что он претендовал и теперь уже кем он стал, то это много заявлений. Вот он говорил неоднократно о том, что будет ходатайствовать, будет, если он станет президентом, то будет добиваться выделения Украине летального оружия, о том, что будет отстаивать независимость Украины как союзника крупнейшего Соединенных Штатов на Востоке, о том, что он продолжит настаивать и продолжит бороться за то, чтобы Украина принимал антикоррупционные меры, законодательство и так далее. То, чем он занимался вице-президентом, вот когда он приезжал и здесь дожимал украинских политиков на снятие генпрокурора Шокина и принятие ряд антикоррупционных законов.
Я сейчас смотрю, что выдает Google, если вбить в него два слова по-английски «Байден» и «Украин», «Байден» и «Украина». И вот там, среди прочего, появляется уже, кстати, уже опровергнутая, но тем не менее довольно популярная, судя по количеству запросов, история о том, что Байден находился в розыске в Украине по обвинению в коррупции, по обвинению в каком-то покрывательстве своего сына Хантера, эта история с Бурисмой. Скажи мне, пожалуйста, вообще на эту историю стоит обращать внимание? Это какая-то... У нее может быть какое-то продолжение? Я напомню, что Хантер Байден, сын Джо Байдена, находится, по крайней мере, входил в совет директоров компании Бурисма, и есть подозрение, что не просто так он туда попал.
Ну, я сомневаюсь в том, что эта история найдет какое-то продолжение, в том плане, что это может стать серьезным ударом для по Байдену, хотя бы потому, что она уже длится несколько лет. Эту историю полоскали российские СМИ. Понятно, что российские спецслужбы, которым Байден президентом был невыгоден, и в лице вице-президента тоже. Очень плотно этим занимались вся команда Трампа. То есть ищут пожарники, ищут милиция. В принципе, нашли, найти серьезные подтверждения они не смогли. Вот. Поэтому история некая была, но никаких доказательств подкупа или чего-то, или каких-то взяток, или какой-то коррупционной деятельности без застережных. Так сторона Трампа и Джулиани предоставить не смогла. Сейчас же уже, я думаю, меняются повестки, и на это уже никто внимания обращать не будет.
Ну и нам тогда, наверное, не стоит обращать внимание. А на что нам стоит обратить внимание? Какие первые шаги, сделанные Джо Байденом, нам хотелось бы, чтобы он продемонстрировал? Чего ждать? Вот он приходит 20 января, он попадает в Белый дом. 20 января к нему попадают там коды запуска ядерных ракет, к нему попадают рычаги управления экономикой американской, армией американской и так далее. Чего мы ждем?
Ну, во-первых, наверное, это для крупных стран, а Украина все-таки крупная страна, хоть и переживающая далеко не лучший период. Крупным странам свойственно быть эгоистами и ожидать, что нами займутся или все крутится вокруг нас. Нет, получив ядерный чемоданчик, усевшись в кресло в кабинете Белого дома в овальном, Джо Байден не позовет сразу людей и не скажет: давайте думать, что нам сделать хорошего для Украины. Более того, в каком-то смысле ему сейчас будет сложнее этим украинским вопросом заниматься, поскольку он, в отличие от должности вице-президента, где другие полномочия и другой у него был главный спектр задач, поставленных перед ним Бараком Обамой, сейчас он должен будет заниматься Америкой в первую очередь. И в первую очередь внутриамериканскими проблемами. Хотя, конечно, внешняя политика, как это типично для демократов, будет тоже на очень в видном месте. Чего нам ожидать по прошествии? Ну, во-первых, то, что перед ним будет работать команда, которая прекрасно знает все украинские реалии. Это будет команда, которая во многом задавала тон американским отношениям периода Барака Обамы 2014-2015-2016 годы. Команда, которая знает все персонали и которой не нужно ходить в курс дела. Более того, я думаю, что это будет более проукраинский курс. Я имею в виду курс на поддержку евроатлантических устремлений Украины, чем в большей степени, чем при Бараке Обаме. К примеру, один из людей, который во многом был за кулисами выстраивания курса Америки с Украиной этих лет, Тони Блинкен, он станет, скорее всего, уже представлен как кандидат в госсекретари, то есть предполагаемый госсекретарь. Я думаю, что появится наконец-то посол Украины, посол США в Украине. Скорее всего, это будет генерал Дейтон, о котором говорили еще при Трампе. Вот. Но, может, будут какие-то другие кандидатуры. В общем, все это станет гораздо более емким, плотным и понятным. Вопрос в том, как на это отреагирует, сможет ли поддержать эту инициативу и сможет ли стать полноправным партнером президент Зеленский и его администрация.
Об этом чуть позже поговорим. Я сейчас хочу скорее поговорить о предыдущем месте работы, заметном предыдущем месте работы Джо Байдена. Хочу поговорить о его вице-президентстве. Ну, как раз именно в отношениях его и Украины, и в первую очередь украинского руководства.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Євгеній Кузьменко, журналіст Цензорнет, напоминаю, сейчас помогает нам вести программу «Двойные стандарты». Жень, вот смотри, Дональд Трамп неоднократно и люди из его окружения говорили о том, что вот если бы Трамп был в 2014 году президентом, никогда бы никто не посмел, никакие россияне, никакой Путин, оккупировать Крым, занять часть Донбасса, развязать войну, и, в принципе, не полезли бы никуда, не нарушили бы целостность чужих границ, не нарушили бы суверенитет Украины над частью ее территории. Насколько оправданы такие заявления? Насколько стоит им верить? Или это просто, вот называется, что называется, Трамп цену себе набивал, рассказывая о том, что, ах, вот я бы лучше справился с этим кризисом?
Это все, конечно, то, что называется, по-моему, автор этого термина, Дима Шухал, украинский журналист и писатель, якбытология, да?
То есть, отличный термин, слушай.
Похоже, я думаю, что было бы сложнее для Путина все это осуществить, но не думаю, что он бы отказался от этих намерений. И вообще, но если был бы президентом, то была бы совсем другая ситуация на старте, грубо говоря, этой истории. Поэтому не будем это обсуждать, но безусловно, линия Байдена, если бы он был президентом, а не Барак Обама, была бы гораздо жестче, более кристаллизованной. И я думаю, что главное... совокупная реакция НАТО, США, европейских структур координации была бы гораздо более жесткой. Не было бы этих звонков, которых мы уже сейчас знаем, которым просто подвергался им обстрелам, звонками украинское руководство на тот момент, Александр Турчинов и там, Сергей Пашинский. Я имею в виду стадию захвата Крыма, не было бы этих всех увещеваний, посидеть не надо выпускать ход оружия, мы ведем переговоры, это блеф со стороны Путина и так далее. Казалось, что не блеф. Вот, по высказываниям нынешнего Байдена, по книге, которую я очень рекомендую всем, кто хочет разобраться в отношении Байдена к Украине, я бы сказал, что была бы, да, реакция гораздо жестче.
Скажи мне, пожалуйста, Обама сам вел переговоры с Путиным? То есть Путин врал напрямую Обаме? Или это были какие-нибудь, я не знаю, на уровне каких-нибудь заместителей, советников, помощников переговоры в момент захвата Крыма?
Я думаю, что были разные переговоры, но, к большому своему сожалению, я не сидел со свечкой в кабинете ни у того, ни у другого.
Нет, я имею в виду, что ты же и книгу Байдена читал. Может быть, кто-то где-то упоминает как раз эти истории?
Нет. Книга Байдена касается 16-го года. Опубликована она была в 17-м году. И она вот выстроена вокруг отец умирающего сына, который еще является вице-президентом США. Разрывается на две части. Вот сердце его с Байденом, но он работает и на своей основной работе. Более того, она помогает ему, это вот интересная особенность и умение Джо Байдена, отрешиться от диких переживаний личной жизни. Вот. И вот именно этому моменту посвящена 16-й год, посвящена эта книга. К сожалению, она не касается нюансов аннексии Крыма 2014 года.
Скажи мне, пожалуйста, а за счет каких качеств, за счет чего, в принципе, Джо Байден в администрации Барака Обамы стал тем человеком, который пристальнее всего следил за Украиной, который там помогал, может быть, где-то в чем-то настаивал? У него есть или в прошлом были какие-то отношения серьезные с украинскими политиками? Он, может быть, занимался где-то, предположу, какой-нибудь научной работой, связанные с Украиной или вообще там в целом с постсоветским пространством?
Начать с того, что уже когда стало известно, что он становится президентом, наверное, и ты видел, что наша социальная сеть, я обошла фотка, когда еще лысеющий, около 50 лет, я думаю, может 40 с чем-то лет, Джо Байден за руку здоровается с Леонидом Брежневым.
Да-да, видел что-то подобное, да.
То есть очень большую часть своей жизни Джо Байден занимался международными отношениями США, Конгресса США. Он возглавлял международный комитет, важнейшую важнейшую структуру, которая занимается внешней политикой в Соединенных Штатах, тоже большой вклад в нее носит. Поэтому колоссальный объем информации, опыта, знакомство с людьми. Неудивительно, что когда сейчас он его избрали президентом, каждый, все в европейских структурах, в Европарламенте, в ЕС, в НАТО, все стали припоминать, да-да-да, мы вот там, мы, у всех оказались фотки с Байденом. Это наш флешмоб, который пронесся по Украине, да, там. Все стали постить фотки с Байденом. Оказалось, что он с очень многими успел сфотографироваться, или под него подбежали, подстроились, да. Вот, сейчас все радостно выкладывают эти фотки. Человек невероятного опыта. Я вот общался с, недавно, брал интервью у нашего уже год как экс-посла Украины в США Валерием Чалым. И вот он сказал таким вот, я даже зачитаю, пожалуй, да, о том, как, чего нам ждать от Байдена и личностная характеристика. Скорее можно сказать, я спросил, а что будет, какие трансформации отношений Украины с Россией, извините, Украины с Соединенными Штатами будут при Джо Байдене. И Чалый сказал, скорее можно сказать, чего у него не будет. У него не будет каких-то резких движений вперед-назад. Подход будет более предсказуемым. Не будет каких-то экспериментов в инструментах взаимоотношений. Вернемся к установившимся институциональным механизмам. Думаю, сказал Чалый, больше будет контактов не только с действующей властью в Украине, но и с демократической оппозицией, гражданским обществом. А еще в Украине есть люди, к которым он относится с симпатией. Дальше он говорит, что Джозеф Байден умеет найти общий язык с политиками широкого спектра. Это к твоему вопросу, да, как вот ему удалось умение коммуницировать, даже с оппонентами. Международные партнеры хорошо знают и доверяют ему. В своей деятельности старается объединить людей ради достижения общих целей. Требовательный в отборе кадров, достаточно консервативный в случае необходимости замен команде. Поэтому с теми, кто добился его доверия и продемонстрировал на деле свой профессионализм, работает долго. А за кулисами он очень жестко требует того, о чем мы с вами говорили, выполнения обещаний. Вот такой портрет. Но сам Чалый сказал, что я вот не раз общался с ним формальные и неформальные обстановки. И могу сказать, что когда более непринужденная обстановка, то он очень ироничен. Он пускает в ход юмор. Вот. И это я уже от себя добавлю, что, видимо, это делает его образ в этот момент еще более комплексным. Он не только какими-то официозными фразами, но он умеет там шуткой, неожиданным взглядом на вещи по-другому заставить посмотреть на ту или иную ситуацию.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Напоминаю, Евгений Кузьменко, журналіст «Цензор.нет», гость сьогоднішньої програми «Двойные стандарты». Жень, ты упомянул вкратце, а если можно, я бы тебя попросил чуть подробнее об этом рассказать. Ты сейчас описывал Джо Байдена словами Валерия Чалова, уже экс-посла Украины в Соединенных Штатах Америки, и Валерий Чалый, среди прочего, упомянул, что в Украине у Байдена есть друзья. А кто эти друзья? Мы можем по фамилии назвать, по должности? Или это пока еще какие-то такие, скорее, тайные истории?
Нет, почему же? Опять-таки можно стартовать от той же книги, в которой фамилии Порошенко и Яценюк употребляются, ну не знаю, возможно, десятки раз.
Это сам Байден пишет?
Это сам Байден пишет. Он описывает, как он постепенно постигает суть украинских проблем внутренних и внешних. Как ему подают информацию о действиях России. Там очень много его трактовки действий России. Довольно проницательно, надо сказать. Он описывает свои разговоры с Порошенко и Яценюком. Это разговоры с полным пониманием внутренней ситуации Украины, поскольку он там не раз говорит. При этом they were not on speaking terms. Да? То есть, при этом они сами, с ним общаясь, друг с другом не говорили, то есть были в отвратительных отношениях. Ну, как мы помним, в итоге Петр Алексеевич с его подачи выжил Яценюк.
То есть получается, что... Извини, что я тебя перебиваю. Я пытаюсь понять. То есть получается, что вице-президент Соединенных Штатов какое-то время работал, что называется, мостом между первыми двумя лицами Украины.
Именно так. У него были постоянные звонки. У него вообще была сумасшедшая повестка как раз по ходу истории с очень депрессивным, медленным умиранием сына Бо от рака мозга. Вот. И он летал в целый ряд стран, в целый ряд регионов. Все удивлялись, как ему это удается делать. Все ему высказывали сочувствие, он его принимал, но там видно по книге, что он в работе находил какое-то переключение от этих своих проблем. И да, очень много контактов было с украинской стороной. Известно, мы же все помним, что в 2016 году он прилетал в Украину, и у него было в 2016, по-моему, да, и выступал с речью перед Верховной Радой. Все, я хорошо очень помню, я освещал эту речь и был в Верховной Раде в тот момент. Это обратило на себя внимание, во-первых, некоторое подобострастие многих украинских политиков, что не удивительно, потому что отношение к Америке, особенно в тот момент, когда многое чего зависело от нее, да, военная помощь как бы вызывала, это было важно для многих людей. Сам Байден моментами выглядел таким строгим экзаменатором, таким опытным профессором, который приехал принимать, не принимать, а экзаменовать и проверять, делать аудит такой своеобразной ситуации. И именно к этой ситуации относится снятие генпрокурора Шокина, которого добивался именно Байден, этого не скрывал. И существует даже известное видео, на котором он говорит об этом. Это какая-то дискуссионная панель на одном из каких-то форумов. Вот. Он об этом рассказывает, о том, как я... фактически он поставил ультиматум Петру Порошенко и Арсению Яценюку. Они могли получить, государство могло получить миллиард заявленной Америкой помощи в том случае, если они снимут генпрокурора Шокина. Там есть фраза, что я им сказал, я даю вам 6 часов, чтобы снять этого генпрокурора. Они ответили, но ведь вы же не президент, ну в том плане, что... Это я от себя уже добавляю, что у него нет полномочий на такие как бы ультиматумы. На что, как рассказывает Байден, я сказал, да, позвоните президенту. И он говорит, я увидел в их глазах сукин сын. Вот, с одной стороны, эта история может выглядеть как страшная пугалка в духе там, программы «Время», российская, да, вот приехал эмиссар, вот приехал хозяин.
Указывать, вот, как себя вести.
С другой стороны, как мне рассказывали, ну, уже такие дипломаты, есть ситуация с финансовой помощью. Очень большие деньги. Всегда за что-то ты получаешь что-то. Судя по всему, Байден имел всю информацию и все необходимые к тому представление о том, что необходимо сместить действующего генпрокурора. Он сказал, завершает этот свой рассказ на этой дискуссионной панели, на этом видео, словами, и они поставили кого-то гораздо более понятного и четкого. Ну, там, solid фраза, да? Somebody more solid. Вот. Это я к тому, что с одной стороны может быть обаятельным, может быть ироничным и даже теплым в личных общениях, но может быть крайне жестким. Вот. И вот эта широта спектра реакций и возможных ролевок, да, проверенная уже опытом, она именно позволяет ему быть в том числе и потому топ-политиком там, планетарного уровня. А возвращаясь к тому вопросу...
Жень, я тебя прерву. Мы сейчас вернемся к этому вопросу. Просто у нас половина программы прошла уже, и у нас еще один человек присоединился. Он дождался, пока мы с тобой половину программы отговорим. И сейчас вот вернемся уже все вместе, втроем.
Внимательно слушал.
Я вижу его лысину.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
В полном составе мы уже возвращаемся,
да,
к нашим,
ура,
слушателям.
Женя, привет.
Павел Казарин к нам присоединился. Паш, привет. Я напоминаю, что нам сегодня
привет.
Помогают наши двойные стандарты вести Евгений Кузьменко из «Цензор нет». Рассказывает Евгений в том числе о личных своих впечатлениях. Он присутствовал на том знаменитом выступлении Джо Байдена, когда он приехал, как Женя сказал, инспектировать, что происходит, как у нас реформа развивается. Женя, среди прочего, упомянул, что многие себя в украинской власти вели подобострастно, пытались, ну, что называется, не знаю, подлизаться, если так можно выразиться, к большому американскому дяденьке. Скажи мне, пожалуйста, Жень, а как реагировал Джо Байден на такие попытки? В принципе, ну, я правильно, если я ничего не путаю, то это, ну, совсем не в американской политической традиции изображать из себя какого-то там уж слишком ярого поклонника иностранного политика.
Нет, конечно, не в правилах. Как реагировал с пониманием? Он этого насмотрелся. Я же, типа, уже помнишь, мы упомянули эту фотографию, где он пожимает руку Леониду Брежневу. Он насмотрелся в том числе на постсоветском пространстве, на там, улыбки всех мастей и обещания любого типа. Ты спросил, чтобы не забыть, в предыдущем своем вопросе, есть ли люди, у которых теплые отношения, которым в Украине у Джо Байдена теплые отношения?
Да-да, дружеские даже.
Есть, и это по-своему уникально, потому что попробуй найди других американских президентов, у которых были бы по-настоящему теплые отношения с политиками из постсоветских стран. Здесь такой человек есть, это Арсений Яценюк. Байден моментом не скрывает это даже в своей книге, но это очень хорошо видно по фотографиям, и это хорошо видно по рассказам тех людей, которые имели отношение то есть наблюдали, да, какие-то переговорные моменты или там эпизоды личных встреч Яценюка и Байдена.
Женя, а в чем причина? То есть Байден воспринимает Яценюка как премьер-министра, первого премьер-министра постмайданной Украины, который провел основную часть реформ, или это связано с чем-то еще?
Говоря современным языком Петровского, Яценюк себя очень хорошо смог поставить на районе в общении, прежде всего, с демократическим истеблишментом. К нему, то есть, к нему относится очень тепло. Многие, он умеет быть понятным и быть полезным, и быть предсказуемым для этих людей, которые составляли основу команды Барака Обамы и Джо Байдена, и отчасти Хиллари Клинтон в 2014-2015-2016 годах. И проскальзывали не раз фразы, даже я брал интервью в время Большого Яценюка, и он так, за кадром признался, что вот было даже нечто отеческое в отношении Байдена к Яценюку. Сейчас я, конечно, могу пуститься в очень опасную конспирологию, но вот прочитав книгу...
Это наш профиль. Байдена, Жень, это наш профиль. Давай пускаться.
Прочитав книгу, вот, которую я рассказывал, «Promise me, Dad, пообещай мне, папа», да, которое название само, это цитата как бы из уст умиравшего сына Джо Байдена Бо от рака мозга, который попросил его, что папа, что бы ни случилось со мной, пообещай мне, что ты будешь, пойдешь дальше, что ты смысл такой, что ты не потеряешься в боли, в обиде на то, что произошло. Тот ему пообещал. вот эти вот моменты, они не очень свойственны этического отношения к политику для Джо Байдена в этой предыдущей карьере. Может быть, где-то Арсению Петровичу удалось пацанов ему как-то предстать перед Джо Байденом. Все, на этом я вот эту рискованную линию как бы прекращаю. Но скажу так, что отличный английский язык. Яценюк был министром иностранных дел, почему же многие забывают. Он даже в общении офрек с украинскими журналистами видно, что внутренняя политика еще времен, когда он был премьер-министром, его занимало гораздо меньше. Его настоящее призвание – это внешняя политика. Поэтому сейчас можно с большой долей вероятности рассчитывать на то, что он будет своего рода негласным, но влиятельным поспредом между Украиной.
Подожди, негласным?
Тем более, что нынешняя администрация украинского президента, в принципе, оптимизм в этом плане не дает.
Он останется негласным, то есть он ему вряд ли светит какое-нибудь заметное место, не знаю, предположу, в МИДе, в офисе президента, где-то там, может быть, в какой-то государственной или окологосударственной корпорации, которая будет отвечать за связи с Западом в целом и с США в частности. Этого не будет. Он будет таким где-то в тени, да, остающимся человеком.
Ну, с Владимиром Зеленским никогда не говори никогда. Может ситуация приезжать. К тому же, ну, не секрет для всех украинской политики, что довольно мощным лоббистом Арсения Яценюка, в принципе, люди из его команды является Ренат Ахметов, с которым у него хорошие очень отношения. Вот, поэтому, может быть, если понадобится преобразовать вот эту вот неформальную функцию моста между такого ползунка, летунка, я бы сказал, да, потому что надо будет много летать между Украиной и США, если надо будет преобразовать это дело, дать этому официальную подоплеку, базис, то почему бы нет? Может стать и, скажем, министром иностранных дел. Но это только мои предположения.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Это двойные стандарты. С нами сегодня с Юрой Мацарским, еще и наш коллега Евгений Кузьменко, Цензорнет. Мы говорим как раз о том, как может измениться Украина по итогу американских выборов. И я вот помню, как большое количество украинских политических игроков все время говорили и пугали, пытались пугать украинского избирателя историей про внешнее управление. Что, кстати, во времена президентства Дональда Трампа выглядело довольно комично, потому что уж чем-чем, а внешним управлением.
Там с внутренним не все в порядке было.
Да. И вот, судя по всему, взрослые вернулись в дом из Жениного описания личности американского президента, новоизбранного Джо Байдена, вытекает именно такой вывод. То есть, взрослые в доме, и вполне может быть, что традиция внешнего управления, которой так долго украинские большевики пугали украинского избирателя, она, наконец-таки, к счастью, все-таки возобновится.
С мольбой в голосе произнес Павел
Казанов. На самом деле, да. Жень, вот твои собственные ожидания от истории про внешнее управление. Какую редакцию, какую форму она может принять, по твоим прогнозам?
Ну, во-первых, у нас сейчас довольно мрачная история с понижением количества контактов между Киевом и Вашингтоном. Вот я уже упоминал свое общение с Валерием Чалым там неделю назад. Он это сказал вот так вот. Я называю это дипломатично. Пониженная динамика контакта. И не думаю, что причиной тому коронавирус. Могу привести десятки и сотни примеров того, как сейчас работают все другие страны. И он говорит, что в принципе через Zoom, через Skype колоссальное количество связей остается. Вот. А он еще очень тяжело говорил о том, что за год правления Владимира Зеленского эволюция его отношения, она такая несколько диковатая. Вначале попытались каким-то резким нетрадиционалистским прыжком наладить отношения с командой Трампа, причем за счет попыток какой-то работы по дискредитации Джо Байдена, его конкурента. Вот та самая Бурисма. А потом испугались ситуация пошла в совсем другом направлении. Были слушания по импичменту в Конгрессе, импичменту Трампу. И на тот момент они вдруг затаились и решили, вообще никаких движений нет. В итоге, в отличие от правления Порошенко, когда в Ричалы было в год около сотни делегаций туда и обратно, резновоити, хорошее украинское слово, контактов по всем направлениям, сейчас очень все вяло. И будем надеяться, что, это вот к твоему вопросу, мои ожидания, что этих контактов просто очень разных станет гораздо больше по всем направлениям. От юридической поддержки и предоставления летального оружия, контактов армейского характера, то, что нам очень надо, да, это дальнейшая помощь по антикоррупционному законодательству и развитию антикоррупционной структуры Украины.
Жень, скажи, пожалуйста, а вот эта вот история с попыткой задружиться с Дональдом Трампом за счет как раз испорченных отношений с Джо Байденом, она не приведет, там, я не знаю, к охлаждению отношения самого Байдена к Украине в целом? Или он умеет разделять там личное и общественное, большое и мало?
Ну, все-таки на втором этапе это рискованная история, видимо, по подсказке умных людей, офис президента Зеленского как бы нажал на паузу и никаких рискованных заявлений не делал. Все это перешло в руки, вот эти вот все обвинения, инсинуации перешло все в руки Андрея Деркача и Александра Дубинского. Это люди там, соответственно, пророссийского плана, а также просто, ну, Коломойского прямой. Поэтому сам Зеленский об этом уже ничего не говорил и дистанцировался от этих вопросов. Поэтому не думаю, что есть основания быть у Байдена злопамятными. А по отношению к тем людям, которые эту историю продолжали, так уже все сказано, американским госдепартаментом и финансовой полицией по Коломойскому ведутся дела. А господин Деркач, как известно, лишен визы и находится под колпаком американских антикоррупционных структур.
Но не Деркачом же единым. Вот буквально накануне мы видели, как возле американского посольства ОПЗЖ, партия, которую называют украинским адвокатом Кремля, проводила такую демонстративную акцию о том, вот как ужасно для Украины внешнее управление и так далее, и так далее. Вообще, проводить акции под американским посольством – это очень такая российская традиция.
Советская тоже.
Да, и советская. Вообще, по твоему мнению, Деркач будет последним украинским политикам, которые окажутся в американских санкционных списках, или там возможны продолжения истории?
Ну, пока есть мощнейший фронт влияния Кремля на украинскую политику и большие деньги, которые за этим стоят, пока будут по мере этого появляться и новые политики, которые будут эти заявления делать, в том числе и рискованные для их политической карьеры. Вот, да, сейчас Деркач такой наполовину сбитый самолет, но будут новые, молодые, которым хочется показать себя, попасть в телек, вот, быть, как они думают, уважаемыми в глазах российских партнеров. Но российских партнеров просто интересуют только их совершенно приземленные, четкие цели, а не наши политики.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Это двойные стандарты. Юрий Мацарский, Павел Казарин. И вместе с нами эту программу помогает вести Евгений Кузьменко, наш коллега, журналист Тензорнет. Жень, вот ты говорил о том, что да, в Украине не перестанут существовать люди, как минимум в обозримой перспективе, которая будет продолжать транслировать российские тезисы. Но, тем не менее, раньше мы привыкали к тому, что в санкционные российские списки, в санкционные американские списки попадают преимущественно российские политики. И тут вот внезапно во время президентства Дональда Трампа мы увидели, что и Деркач угодил, украинский политик угодил в американский санкционный список. И мы понимаем при этом, что адвокаты Кремля в нашей стране не исчерпываются одним лишь Деркачом, и что и там и Виктор Медведчук, и многие многие-многие другие люди, которые продолжают публично отстаивать и продвигать российские месседжи в нашей стране, они продолжают оставаться активными украинскими политиками. А одновременно Джо Байден – человек, который варится в санкционной политике, ну, который, условно говоря, помнит и поправку Джексона Вейника, который помнит несколько этапов наложения санкций на Иран, который помнит и 90-е годы, и снятие санкций с России, возвращение санкций против России и так далее, и так далее. По твоим ощущениям, стоит ли ждать того, что санкции американские станут в том числе и инструментом влияния на украинскую политику? И на украинских политиков?
Начать с того, да, что ты, да, ты сказал о всех его десятилетиях предыдущего политического опыта и Вейника, поправки, все. Но меня скорее больше вдохновляют его стейтменты последних двух лет, где он говорил не раз о том, что санкции против Соединенных Штатов, против России по разным спектрам поведения России на внешнеполитической арене последних лет – это очень действенная норма. И я просто очень хорошо себе представляю, не, там, это не приметные фантазии, а я просто видел, как он мыслит, представляю себе, как он расспрашивает у людей, следующих в Белом доме, по российской повестке, и говорит, что нам, против кого нам необходимо принять санкции, и какие именно, чтобы Путину и его людям было хуже всего. Вот именно так он мыслит. Более того, он неоднократно говорит с большой похвалой о санкциях в отношении Соединенных Штатов, в отношении России и путинского режима в этой своей книге. То есть для него это долгая история, причем история успеха вообще в очень сложной ситуации. Я думаю, что он будет изучать плотнее и историю, насколько это возможно, потому что он же президент, ему надо заниматься миллионом других проблем в США, но его люди будут изучать и тех, ладно, воспользуюсь термином пособников, да, там, путинского режима, который есть в украинской политике. И я почти уверен, что в конве общей санкционной политики Соединенных Штатов против режима Путина в эту конву будут встроены и, возможно, и некоторые украинские политики просто как фигуры путинского режима здесь, в Украине.
Если о санкциях начали уже говорить, давай поговорим о санкциях из ада. Много слышали об этом несколько лет назад, там год-два назад, об этом часто писали, о том, что вот есть у американских демократов законопроект, который, ну вот фактически там едва ли не в клочья порвет российскую экономику и заставит Россию перестать заниматься преступлениями на территории соседних государств. Приблизило введение этих санкций из ада избрание Джо Байдена? Или все-таки это какие-то такие скорее сказочные надежды на их реализацию?
Ну, смотри, в твоей конструкции, точнее, этих людей, есть две составляющие, да? Санкции из ада и Джо Байден, и его увеличившийся статус. Но если про, скажем так, активную позицию в этом плане Джо Байдена, я могу быть уверен, то санкции из ада, я их не видел, никаких законопроектов такого рода, документов я не видел. И более того, я уверен, что даже если были скажем, план некий, то с приходом непосредственно новой команды он же будет перерабатываться. Поэтому, думаю, да, ужесточение санкций будет, как будет и большое очень переосмысление после Трампа всей американско-российской политики. Вот. Но говорить о каких-то конкретных вещах я бы сейчас не стал. Мы просто не имеем для этого достаточно оснований.
Вообще, честно хочу сказать, такая небольшая ремарка. А в Джо Байдене лично мне очень импонирует то, что он, вот, что называется, ближе к центру. Потому что в последнее время американская политика, она как-то очень сильно радикализировалась. То есть, с одной стороны, там, лицом демократического лагеря там, становилась, условно говоря, какая-нибудь сенатор, которая требовала там, или там, нового социализма, а со стороны республиканцев, соответственно, соответственно, лицом республиканского лагеря становился какой-нибудь Дональд Трамп, который требовал изоляционизма, больших сделок и так далее, и так далее, и так далее. В этом смысле Джо Байден куда ближе к тому самому условному американскому политическому центру, средневзвешенному, который мы привыкли представлять в качестве нормы, ну, не знаю, еще в 90-е годы со времен президентства, там, не знаю, там, условно говоря, Клинтона после Буша.
Ну, это такой вариант, да, он же говорил уже на последних своих дебатах с Трампом о необходимости сшивать Америку, и это такой схид-захид разум, как это можно подать, перефразировать в американском виде, ну, наверное, rednecks, да, это которые, условно говоря, поддерживают, назовем их так, Трампа, и кто еще? И...
Какие-нибудь голубые воротнички, белые воротнички.
Или город против провинции, не... Ну, понятно, что мы все утрируем немножко, но в целом мы правы.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
У нас совсем немного времени осталось. Я напоминаю, Евгений Кузьменко, он помогает разобраться с американской политикой. Вот в самом начале разговора мы коснулись истории того, что придет команда вместе с Джо Байденом в американскую политику, которая там понимает, что такое Европа, разбирается в том, что такое Украина и как с ней выстраивать отношения. И, в частности, прозвучало имя Энтони Блинкена, который, судя по всему, станет госсекретарем. А ведь он же, ну, отчасти наш земляк. У него, я так понимаю, прадед его, мэр Блинкен, родился в Киеве и уехал еще во времена империи, и эмигрировал в США. Что это за человек? Что нам ждать от него?
Ну, во-первых, при всем при том, что 78-летний Байден человек... хорошей физической форме, тем не менее, ну, все-таки необходим человек, который воплощал, был вообще таким энергетическим энерджайзером при его администрации. По Блинкену можно сказать, что, во-первых, у него невероятный авторитет в глазах Байдена, там я даже читал каких-то высказываний, что он то ли король, то ли президент советников, это он так выразился, да, в том плане, что он умеет все. Я почитал его биографию, там очень много связей по внешней политике. Он работал вместе с Байденом в внешнеполитическом комитете Конгресса США. Он работал в разных атлантических, трансатлантических структурах. Он работал, насколько я помню, при раннем Обаме, он работал в структуре, которая занималась спичрайтерством. Ну, то есть у человека колоссальный набор скиллов и умений из совершенно разных, скажем так, дивизионов, что ли, набором умений для политика. Вот. Я думаю, его называют при этом прагматичным. Вот. Я думаю, что просто человек будет очень большим универсалом, и ему надо будет минимум времени для того, чтобы войти по украинскому, скажем, направлению. Курс дела, вот он будет сходу понимать многие вещи на раз.
Я смотрю, он уже, я имею в виду Блинкен, здорово почистил свой твиттер. Еще несколько дней назад у него были всякие ссылки на веселые клипы. Он делился ссылкой на свой плейлист на одном из музыкальных сервисов. Там, кстати, есть, если зайти на Spotify, можно найти, по-моему, две песни в исполнении группы, в которой играет на гитаре и поет, судя по всему, будущий госсекретарь. Она так и называется...
В этот момент я понял, что тебе вам понравится.
Называется, кстати, группа А. Блинкен. В одно слово. Я так понимаю, что уже все решено. Или все-таки есть еще какие-то, там, скажем, нюансы, и команда еще, может быть, у самого Джо Байдена не до конца сформирована, и нас могут ждать какие-то сюрпризы?
Ну, смотри, я снова процитирую свое интервью с Валерием Чайлом, бывшим уважаемым очень послом Украины в США периода президентства Петра Порошенко, он сказал так, мы с ним общались, когда еще было 4 кандидатуры на пост госсекретаря, причем чуть ли не главный рассматривалась Сьюзен Райс. Он сказал, Сьюзен Райс, Тони Блинкен, Уильям Бернс, Крис Мерфи. Это все люди потом, сейчас, добавлю, говорю я, они будут в структуре очень на высоких должностях в команде Байдена. Так вот, он говорит, в принципе, все они, как у нас принято говорить, наши друзья. Все поддерживали Украину против российской агрессии. При этом, кто бы из этой четверки не стал госсекретарем, с ними будет непросто, потому что это люди, хорошо знающие наш регион и сориентированные на контроль выполнения договоренности на результат. Вот, то есть, жесткие переговорщики, но при этом у которых есть четкое представление о, не побоюсь этого слова, добре и зле в истории, в тяжелой истории 14-го и по наше время годов.
У нас осталось 2 минуты до конца разговора, Жень. Давай подведем какой-то вот итог. Если вот все вышесказанное нами с тобой сегодня, всеми втроем сегодня, суммировать, что все-таки, вот каким будет мир и какой будет Украина через 4 года, вот к следующему избирательному циклу американскому в 2024 году, что поменяется и насколько сильно поменяется?
Вообще мне трудно об этом говорить, если отталкиваться от каких-то телодвижений там, руководства США, ну, мы же об этом говорим, да, как это все поменяется, и реакции на эти телодвижения по всему миру, то все-таки, я думаю, надо каким-то прообразом брать годы правления Барака Обамы, потому что и люди, которые придут с Байдена во многом из той команды, он консерватор по подбору кадров. И мир хоть и меняется, но не изменился аж настолько, чтобы базовые реакции разных регионов на действия Соединенных Штатов там, невероятно изменились. Но Байдену придется сложнее, потому что удар, нанесенный, ущерб, нанесенный очень своевольной и непредсказуемой политикой Дональда Трампа, сделал исходную ситуацию, исходное положение дел для США, для нового президента, гораздо более сложным, чем это было в конце правления Барака Обамы.
В общем, магия цифр. Президентский срок Джо Байдена закончится в тот же, примерно в тот же год, когда закончится нынешний президентский срок российского президента Владимира Путина. Очень интересно будет посмотреть на состояние, в котором в 2024 году США и Россия выйдут на эту предвыборную прямую. Жень, спасибо тебе сегодня. Спасибо тебе большое, что сегодня был с нами. Наш коллега, журналист Цензорнет Евгений Кузьменко помогал нам сегодня с Юрой вести двойные стандарты.
Это еще кто кому помогал. Женя фактически провел сегодня эту программу.
Ну, а мы только посты отдавали.
Благодарим тебя. Еще раз большое тебе спасибо. Прощаемся. Всего хорошего. Счастливо.
Всем пока. Спасибо.
Евгений, спасибо тебе огромное. Мне кажется, прям отлично раскатали сегодня всех.
Подвижные стандарты.